Слушайте новый «Утренний разворот». В будние дни с 9 до 11 утра, с понедельника по четверг, «Утренний разворот» ведут Алексей Осин и Владимир Варфоломеев.
В Москве 9 часов и почти 7 минут. Доброе утро. На календаре 7 июля. Сегодня вторник. И на эхе начинается «Утренний разворот». В студии Владимир Варфоломеев и Алексей Осин.
Здравствуйте.
Впереди у нас 2 часа. В этом до 10 ждет нас и обзор свежей прессы. Отдельно обсудим первые итоги визита Барака Обамы в Москву. Во второй половине часа автомобильные новости с Александром Пикуленко. Обязательно поговорим о спорте. Ну а весь наш второй час, почти весь час, будет посвящен памяти Василия Павловича Аксенова.
Разворот.
9 часов и почти 12 минут. Обратимся к газетам. Лев Гулько к нам присоединился. Доброе утро, Лев.
Доброе утро. И к журналам тоже. Я вот начал бы с журнала «Современный дом», который каждый, кто интересуется архитектурой, строительством, ремонтом и инженерным оснащением дома, найдет массу интересного и полезного. Тех, кто строит загородный дом, наверняка заинтересует статья, рассказывающая глазами очевидцев про то, с какими проблемами при выборе установки и обслуживании системы отопления в своем доме столкнулся, так сказать, когда делался ремонт, и как их строительный эксперт, автор журнала, собственно, все это рассказывает. Те, кто задумывается, какие окна себе поставить, какую выбрать кровлю, как сделать фасад, дома красивыми, но при этом теплыми, вот все это будет полезно прочитать мнение экспертов, собранное журналом «Современный дом». И, как всегда, в этом журнале представлено множество оригинальных интерьеров, ландшафтные проекты и проекты загородных домов. Это журнал «Современный дом». Ну, а что касается независимой газеты, то обращаю ваше внимание на публикацию «Власти готовы пересмотреть свои обещания. Пенсионеры могут не досчитаться 2000 рублей в месяц. Госдума готовится утвердить поправки в пенсионное законодательство. При этом пенсионеров ждет неприятный сюрприз. Вместо обещанного Владимиром Путиным удвоения пенсии к 2010-му стариков ждут куда более скромные прибавки». Ну, старики разные бывают.
Удвоение пенсии – такая же судьба, как у удвоения ВВП.
Очень на то похоже, кстати, тем, кто интересуется пенсионной проблемой, я бы их еще отослал ко вчерашнему номеру, но свежему номеру журнала New Times, там большая статья Евгения Гантмахера, да, о, к сожалению, не очень радостных пенсионных перспективах, в том числе и те, кто сейчас еще молод.
В «Российской газете» сегодня опубликован регламент. Регламент с 1 сентября нынешнего года. Весь инспекторский состав, имеется в виду ГИБДДшников, должен контролировать дорожное движение и следить за его безопасностью по новым правилам. Вот эти правила сегодня
опубликованы. А до этого они что делали, хочется спросить.
Представляться даже будет по новому регламенту. Так что учти, с 1 сентября. Уж я не знаю, как.
Кто, мы им или они?
Нет, они нам. А нет, мы им-то тоже по-новому будем представляться.
Но представление о них у нас уже давно сложилось соответствующее.
Президент Южной Кореи отдал 33 миллиарда вон, это около 26 миллиардов долларов, фонд помощи малообеспеченным южнокорейским студентам. Он из своего состояния, 80% своего состояния отдал бедным корейским студентам.
Именно миллиардов долларов или миллионов, Лев?
Миллионов, я ошибся. У него нет столько миллиардов. Миллионов долларов, об этом пишет сегодня «Комсомольская правда». Ну а теннис, по мнению многих экспертов, становится одним из самых коррумпированных видов спорта. С чужой подачи. Это газета «Новости».
Но не только теннис. Сегодня «Ведомости» продолжают тему, которую на прошлой неделе затронула международная группа по борьбе с отмыванием денег, о том, что мировой футбол, возможно, используется в целях легализации незаконно нажитых средств. И сегодня в «Ведомостях» большая публикация, которая касается отдельно российского футбола, и там выводы делаются более чем неутешительные.
Да, уж там Росфинмониторинг постарался.
Ну, а что чисто спортивное, Лёш?
Жирков пишут. Советский спорт, корреспондент Советского спорта рассказывает, как он был переводчиком Жиркова, встретил его в аэропорту и помогал на первых порах в Лондоне. Ну а «Спортэкспресс» приводит интервью самого Юрия под заголовком «Первую тренировку с Челси проведу во вторник». Ну и, наконец, репортаж о матче «Химки-Рубин», который начал после перерыва российский чемпионат под общим девизом. Бухаров забил 3 мяча головой, ну, как в «Золотом теленке». Бухаров – это голова, ему палец в рот не клади.
Подробно подробный рассказ о спортивных событиях нас ждет через полчаса. Сейчас в Москве 10:15, на очереди выпуск последних известий. Затем мы вернемся к газетам и попытаемся разобраться, каковы же первые итоги визита Барака Обамы в Москву.
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Программу представляет автосалон «Леон Пежо». Автомобили «Пежо» покупают в автосалоне «Леон Пежо».
9:36 почти. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро.
Уже почти целый день, ну, почти сутки по нашему городу, по разным улицам, в основном центральным проспектам, разъезжают кортежи американского президента. И вот около часа назад мы наблюдали, как по нашему Новому Арбату он промчался как раз в сторону Новоогарёва. Вот мы обратили внимание, что движение машин на Новом Арбате было, естественно, перекрыто, но всего на 3-4 минуты. Очень оперативно сработали. И, знаешь, закралось такое подозрение, что Барак Обама с собой привез не только дипломатов, но и американских гаишников.
Нет, дело в том, что, вы знаете, основное умение нашего начальника ГАИ московского – это сопровождать. И когда он со своих подчиненных заставляет работать так, как они и должны работать, город становится просто приятным. Тоже все же я ждал, что приедет Барак Обама, начнется бардак в Москве. Но все, слава богу, обошлось. Потому что когда заставляют ГАИ, да, судьба, они начинают работать. И показали лишний раз, вот что такое ГАИ, который занимается организацией движения. В городе становится, я говорю, ведь если их заставить работать как полагается, да, они бездельничают, проверяя документы, это то же самое, что построить 150 километров новых дорог
в городе. Могу вклиниться, кстати говоря, в газетах писали, что некие инструкции или некие советы все-таки американцы давали, уж не знаю, гаишники или не гаишники.
Я думаю, что дали они советы, там у нас есть, как это, Федеральная служба охраны, а уж Федеральная служба охраны сумела генерал-майору Казанцеву донести.
Аня Трефилова, наша коллега, рассказывала, сегодня утром ехала обычным маршрутом в районе Рублевского шоссе, и там есть известный пост ДПС, на котором всегда там через одну машину тормозят. И вот, естественно, все едут и уже как бы сбавляют скорость, ожидая, что гаишник их традиционно остановит, а тут напротив. Стояли ДПСники, крутили своими палками, быстрее-быстрее проезжайте, мы типа вас завтра остановим,
да,
а сегодня не
мешайте. Своё возьмём завтра, сегодня не до вас. Все правильно. Кстати, по поводу, вот тут мне задают вопрос, почему милиция не пользуются ремнями безопасности. Вы понимаете, потому что он власть. А привязать власть невозможно. Это лишает ее свободы действия. Поэтому вот. Но вот пример приведу.
Ну вот как раз Сергей из Москвы, задавший этот вопрос, спрашивает, а разве за бугром все иначе?
Да. Пристегиваются обязательно. И пристегиваются настолько рефлексивно, что глава ныне обанкротившегося концерна General Motors, выезжая в Детройте, на представление нового автомобиля, я сам видел, он рефлексивно застегнул ремень. То есть у него вот это вот движение прошло, ну, щелк, и вот не стал уже отстегиваться, хотя потом видно по лицу было, что человек сообразил. Это на подсознание. А у нас, приведу пример, вот мне Лев Гулько прочитал, 11 молодых человек залезли в автомобиль «Лада».
Пока.
Вот, нет, зачем? В «Жигули». И поехали. Соответственно, не справившись с управлением, выехали на полосу встречного движения и врезались в «Дэу Матис». Вот. Дэу Матис, испуганная девушка, осталась, слава богу, жива. Вот. А в этом «Жигулях» нашлись куча покалеченных.
Вот. Из них высыпались люди. Просто.
Да, понимаешь? Это, вот, понимаешь, когда туда 11 человек, ну, хоть веревками их, что ли, привязывай.
А правда, что теперь «Жигули» и некоторые другие машины будут покупателям еще более доступны?
Дело в том, что первая идея, да, то есть берем там до 2011 года кредит, платим 30%, получаем машину за 350 тысяч, себя не оправдало. При плане 150 тысяч автомобилей, которые хотели продать, было продано всего-навсего чуть больше 15.
Мы говорим о системе государственных субсидий.
Да, именно государственных субсидий. Государство решило пойти дальше. Оно решило расширить диапазон до 600 тысяч, первый взнос опустить до 15 и увеличить срок кредита до 3 лет. сюда же ввести коммерческие машины. Это сюда попадают, значит, у нас все УАЗы, все ГАЗы и, соответственно, Фиат Дуката новый.
До трех тонн.
До трех с половиной. Да. Ну, это вот газели, чтобы было понятно. Что это, на мой взгляд, это хорошо. Сюда, значит, соответственно, сюда входят теперь и Волга Сайбер, за которую можно там порадоваться, потому что, ну, всё-таки хороший автомобиль.
Да, но только там могут снять с производства из-за
Опеля. Да, посмотрим. Сюда входят все совместные производства. То есть теперь есть и смысл ставить на конвейер автомобили стоимостью до 600 тысяч или понижать цену уже имеющихся автомобилей на конвейере до тех же 600 тысяч, чтобы попасть в государственную программу. Части заводов, которые еще не достигли этой величины, появляется возможность повысить цены на автомобили. Это лазейка для тех, кто кричит о низком рентабельности своего производства, и те, кто сейчас у нас поставил антирекорд, попав в пятерку лидеров мирового автопрома по количеству убытков.
Но ведь здесь есть некое ограничение. Если автомобили одного класса, если ты повысишь, а твоего конкурента нет, ну, какой-нибудь, условно говоря, Ланос или Авиа, да? Ну,
соответственно.
Соответственно, если Ланос, ну, я понимаю, что это одной фирмы автомобиля, да. Ну, я не знаю, Nexia, предположим. Если одни повысят, а другие нет, то покупать-то другие будут.
Вот ты понимаешь, в чем дело? Вот и...
Или все повысят.
Зачем все? Есть, например, планка, в которой можно подниматься.
600, да.
600. И, ну, нормальный производитель не будет поднимать цены по одной простой причине, что ему покупатель нужен. И несмотря на все вот это. А почему это произошло? В сентябре должны... У нас пошлины были введены на 9 месяцев, да? В сентябре вроде как надо отменять. Но сейчас уже забота о людях проявлена, поэтому пошлины отменять не будем. Это сигнал от государства, что, ребята, как платили много пошлин за ввозимые автомобили, так и... Тем более, что появляются статьи каких-то придворных экономистов, которые нас пугают. Вот мы захламили страну иномарками, а вот что мы будем делать, когда вот западные буржуины прекратят выпуск этих автомобилей, а у нас они еще будут ездить, а запчастей на них не будет. Вранье, товарищ экономист, может, вы в экономике что-то и рубите, а в автомобилях нет. Потому что любая фирма, которая снимает с производства автомобиль, долгие годы продолжает делать запчасти. И больше того, дочерние предприятия эти запчасти выкупают даже штамповочные, ну, штампы, и продолжают штамповать железо. До сих пор производится железо, например, на автомобиль такой, как Mercedes 123 серии. Дальше. К нам привезли протухшие западные технологии. Опять вранье. К нам привозят современные машины. Пример привожу той же Калуги, где Тигуан только пошел на конвейере основного завода, да, через 4 месяца он встал на конвейер в Калуге. Ford Focus 2,5. Через полгода после официального запуска на головном заводе он начал производиться у нас во Всеволожске. То есть мы получаем тот же продукт, который получают западные, но с небольшим интервалом, чтобы успеть переналадить производство. Поэтому говорить о том, что мы там покупаем... А вот то, что сегодня я прочитал в «Ведомостях», и вот я вижу здесь...
Да, это интересная,
потом одно интересная дело, статья. Одно дело год разницы, а другое...
Сергея Гуриева, известные наши экономисты, Сергей Гуриев и Олег Цивинский, тут на полполосы...
Подписываюсь под каждым словом.
Называется «Банкротить АвтоВАЗ».
Да,
и объясняется, почему с точки зрения экономики это нужно сделать и как можно быстрее.
Вот, и там очень хорошая мысль, что в богатой Америке автомобили стоят дешевле, чем в не очень богатой России. И я считаю, что здесь вот экономисты правильно говорят, что то стимулирование наших автозаводов, они приводят только к одному, к повышению цен на автомобили. И здесь вот цена, поднятая до 600 тысяч, с одной стороны, вроде нам сделали подарок, с другой стороны, нам дали сигнал, что мы будем, к сожалению, покупать дорогие автомобили.
Но тут сигнал еще и другой. Вы знаете, наконец-таки дотировать начали не завод, а покупатель. Он же сам может выбрать АвтоВАЗ или, я не знаю, или там ТАГАЗ. Или...
Как показывает практика, он не выбирает АвтоВАЗ, он выбирает все-таки достойный.
Ну, значит, автомобиль. Соответственно, будет у них расти продажи. То есть вот это правильно, что дотируют потребителя, а не завод.
И я к своему так вот удивлению в своих программах, когда я начинаю, вот я вернулся из Португалии, когда рассказывал про АвтоВАЗ, и интерес к продукции АвтоВАЗа минимальный, потому что люди мне задают задают вопрос, хватит нам про это, вот расскажите нам про новую модель такую-то. Вот, то есть, ну и выйдя на улицу, мы тоже видим, что, к сожалению, наш автопром проиграл, это видно по потоку.
Ну, напоследок, давайте хотя бы на один вопрос нашего слушателя ответим. Вот сегодня это Стас. Посоветуйте, пожалуйста, авто за 750 тысяч рублей, например, «Октавия», «Королла» или что-то другое.
Ну, вы знаете, Стас, если вам нужна машина побольше, повместительнее, посемейнее, это, конечно, «Шкода Октавия». Вот. Но если вы хотите получить качественный продукт, немножко безликий, немножко такой правильный, это, конечно, «Тойота». Души в ней нет, но есть качество, есть надежность и все остальное. Лидер мировой по качеству. Поэтому мне не нравится Toyota как автомобиль никакая, потому что души нет. Но для основной массы потребителей, наверное, это хорошее приобретение.
Остальные ваши вопросы завтра. До встречи в среду, Сан Саныч.
Да.
Счастливо.
В Леон Пежо.
Себе шикарную машину нашел.
Леон Пежо.
Да и вам уже пора за Пежо.
Леон Пежо превращает пешеходов в пежоводов. Цена вопроса, спросите вы? Мы вам ответим. Мы вам ответим при покупке Пежо в автосалоне Леон Пежо или по телефону Леон Пежо 921-3131.
Леон Пежо.
Он для мужей, для их детей и жен.
Леон Пежо.
Всех подкупает стиляга Пежо.
От нас не уходят без покупки 921-3131.
Здесь 46 в Москве, на Эхе новости. В России с именем президента США Барака Обамы связывают надежду на развитие двусторонних отношений. Об этом заявил сегодня глава кабинета Владимир Путин, принимая американского лидера за рабочим завтраком в своей загородной резиденции. Он подчеркнул, что очень рад видеть Обаму и возможности познакомиться с ним. В случае Барак Обама перед началом разговора заявил, что предвкушает очень интересную беседу. «Хочу поблагодарить премьер-министра за то, что он организовал такую хорошую погоду для нас в Москве», – пошутил Обама. В ответ Путин сказал, что для Обамы приготовлен завтрак в российском стиле. На веранде перед представительским кабинетом уже установлены тенты, и на столе, покрытом скатертью с традиционным русским узором, дымился самовар, сообщает агентство «Интерфакс». Самоварщик в красной косоворотке, подпоясанный кушаком, приготовил традиционный русский сапог для раздувания самовара. Сапог, как уточняет агентство, лежал на том же столе. Для гостей внутри представительского зала с камином за ширмой был сервирован стол для завтрака. Душанбе предложил Вашингтону свой аэродром Айни для переброски грузов в Афганистан. Как пишет независимая газета, транзит различных грузов обсуждался на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмонова и заместителя главы внешнеполитического ведомства США Роберта Блейка. Однако, как напоминает издание, на этот аэропорт претендует и Москва. Как стало известно, эта тема также затрагивалась на встрече Рахмонова с российским вице-премьером Игорем Сечиным и шефом военного ведомства Анатолием Сердюковым еще накануне визита представителя американской администрации. И, похоже, Таджикистан, как и его соседи по региону, Узбекистан и Киргизия, пытаются извлечь материальную выгоду из военной кампании в Афганистане, отмечает газета. Верховный суд Калифорнии отказал матери короля поп-музыки Майкла Джексона в праве управления его имуществом. Как отметили представители суда, это право предоставлено адвокату Джексона Джону Бранке и другу семьи Джону Маклейну. Это решение суда совпадает с текстом завещания Джексона. Как отмечает агентство, ситуация с завещаниями артиста, которых, вероятно, было несколько, все еще не до конца прояснилась. Официальный курс доллара на сегодня 31.41, евро 43.85. В Москве сегодня без осадков и плюс 18.20. Алексей Воробьев, служба информации, Эхо Москвы.
3, 2, 1. Реклама.
Перемена климата. Кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить отпуск. Всего одна таблетка Амексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от респираторных вирусных инфекций. Амексин. Удобно взять с собой. Амексин. 125 миллиграммов.
Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
До свидания, дружок. Позвони мне. 959-0551.
9:49. А вот, кстати, и такой косвенный ответ на сакраментальный вопрос. А кто же все-таки главный в нашей стране? Тот, кто может организовать хорошую погоду. Вчера бедный Барак Обама прилетел.
Что, тут опять Лужков?
И дожди, и черные облака, и сильный ветер, и мороз настоящий. А вот сегодня встречает его Владимир Владимирович. Тут тебе и голубое небо, и яркое солнышко, и сапог на столе.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, пришло время говорить о спорте, как мы и обещали. Я, честно говоря, так, поражен зрелищем того, что было вчера на Сантьяго Бернабеу.
Риторический вопрос задаю. Вот представьте себе любое зрелище, любую демонстрацию, посвященную, ну или когда люди выходят на улицы, интересуясь жизненно важными проблемами, которые их одолевают. Не знаю, тут будут продукты питания, зарплаты. Вот много ли соберется народу, вот, по крайней мере, в современной России?
Вот смотри, в Испании всегда много людей выходит по самым разным поводам. И когда они протестуют против терроризма, и когда они недовольны экономической политикой правительства. Вот вчера мы увидели, что 80 тысяч человек могут собраться в одном месте, просто чтобы издалека посмотреть на одного футболиста.
Я, кстати говоря, могу сказать своей стороны, вот я вряд ли ошибаюсь, ни один матч российского футбольного чемпионата, не то что представление, не то что, не знаю, лицезрение какого-либо футболиста не собирал такой аудитории за всю историю. Ни один.
При том, что, по идее, матч это гораздо более интересная штука.
В общем, да, там есть на что смотреть. Ну что же, они не видели Криштиану Роналду, что ли? Видели, конечно.
Тем более, что они там увидят со своих трибун. А там заполненные трибуны этого Сантьяго Бернабеу. 80 тысяч человек, которые издалека, может быть, кто-то в бинокле смотрели на эту маленькую фигурку, которая была в центре поля. Роналду пытался жонглировать мячом, у него там уронил, не все удачно выходило. Но все равно люди были воодушевлены и восхищены тем, что они видят нового игрока своей любимой команды.
Хотя, ты знаешь, вспомнил, год уже стерся в памяти, когда Наполи играл со Спартаком и приезжал Марадона. Представь себе, за воротами толпа народу, корреспондентов, ну, полный стадион, во-первых, под 100 тысяч зрителей в Лужниках, и все, ну, около каких-то ворот обычно большее количество фотокорреспондентов сидит, и вот как только Марадона вышел из туннеля, из-под трибунного помещения, а он приехал с опозданием, то есть он на своем частном самолете догонял команду, ну, это была целая история, целый детектив. И вот он появляется из-под трибунного помещения, и все фотокорреспонденты снимаются, гол, не гол, там идет игра, что-то дают друг другу передачи, бьют по воротам, бросают ауты, угловые подают. Никого это уже не... Все бегут, значит, к Марадоне, и целая толпа, значит, его окружив, он разминается трусой.
Личность вроде, всегда да. интереснее просто результата Может и даже быть. Процесса.
Может быть. Но, тем не менее, могу добавить, что это, кстати, еще один замечательный разговор. Такое ощущение, что футболисты значимые, они мечтают играть во всех клубах сразу. Вот если они переходят в Милан, они говорят, всю жизнь мечтал играть в Милане. Переходят в Реал, ну просто с детства изнемогал от желания одеть вот эту вот белую футболку или сливочную, стать сливочным, как говорят еще о футболистах Реала. И у нас тоже. Между прочим, по-моему, Жирков попал в неприятную ситуацию. Болельщики Челси не сразу его приняли. Ну, это еще предстоит ему пройти эту ситуацию, потому что он сказал, что хочу играть за Барселону. И, естественно, фанаты дотошные перепостили, ну, как говорят в интернете, или привели эти слова, и вот теперь, в общем, недовольство какое-то он вызвал тем самым. Ну, Жирков тоже осваивается в Лондоне, первый день у него был.
Говорят, его в аэропорту никто не встретил.
Ну, вот встретил, по крайней мере, корреспондент советского спорта, который на первых порах его провожал и ему помогал. А Роналдо будет в Реале играть под 9-м номером. Кстати говоря, как
он сам выбрал этот номер?
У него был выбор несколько номеров, но 7-й, видимо, там занят. Если я не ошибаюсь, то Раулем. Вот это не обсуждается. Реал, Рауль, 7-й номер, это все. Так а вот, у него тут... был 18-й, 10-й, он, кстати, 10-й не выбрал, выбрал 9-й.
Вот мы тут с тобой в кулуарах обсуждали все эти громкие денежные переходы, и ты говоришь, что подобная политика, она убивает футбол. Почему?
Ну, мне кажется, что... Ну, во-первых, мне кажется, что личности нужны не в одной команде. Если один президент, как Флорентино Перес, соберет всех в одной стране и в одном клубе, то это объединит другие команды и другие страны. Мне кажется, что и это раз, и два, я не вижу экономической основы под этими переходами. Я не вижу базы тех денег, которые тратит мадридский Реал. Конечно, не мне залезать в карман Флорентино Пересу и Реалу.
Для этого есть финансовые разведки разных стран, я надеюсь, они этим 300 занимаются.
300 миллионов евро потратил клуб уже, ну, около 300 миллионов.
На нескольких игроков.
Ну, был человек 5 они купили. Альбиоль, Кака, Криштиану Роналду, вот Рибери еще. И, по-моему, это даже еще и не все. То есть это суммы запредельные. Никакие телеправа, продажи футболок, спонсоры, они не могут обеспечить этой суммы. А вот за счет чего это происходит, я не знаю, кредит или какие-то, это для меня загадка. Это для меня загадка. И мне кажется, что вот эти вот футболисты замечательные, они должны быть распределены. Чем равномернее, тем лучше. И ведь...
А пока получается в соответствии с классикой марксизма и ленинизма, богатые становятся еще богаче,
да,
а бедные еще беднее.
Кто-то вспомнил, что Аякс или вообще другой голландский клуб не выигрывал Лигу чемпионов уже более десятка лет. А ведь это школа. Это одна из лучших школ в Европе и в мире. И в Голландии, я рискну предположить, падает интерес к футболу. Но чем интересоваться, если едва оперившись, голландские футболисты разъезжаются по всему миру. И оказываются, кстати говоря, там ненужными. Потому что Реал уже продает и Хунтелара, и Ван дер Варта, и Снейдерса, и Робена. То есть я назвал уже полкоманды голландцев, которые там были. Понимаешь? И мне кажется, что это неправильно. И вот такое сидение на лавке, потому что тренер не может всех трудоустроить, оно порождает в том же самом коллективе неприязненные отношения, недовольство. Потому что футболисты прекрасные. Ну как они могут в запасе сидеть? Получается, что великому клубу нужна скамейка запасных и основной состав. И на скамейке запасных сидят футболисты, которые могут, перейдя в другую команду, сделать ее такой хорошей, что она может соперничать с этим же Реалом. Потому что футбол – это не всегда деньги.
А вот про Жиркова ты вчера говорил, что, в принципе, для него свободной позиции в Челси нет.
Ну, ему предстоит очень серьезная конкуренция. Но, в частности, вот на левом фланге у них играет Флоран Малуда. Это основной полузащитник сборной Франции, ни много ни мало. Это один из лучших полузащитников левых Европы. Ну, я не знаю, где будет использовать Карло Анчелотти Жиркова, это ему решать. Но, в принципе, я просто отталкиваюсь от той позиции, которую он в ЦСКА занимал. И получается, что или Малуда, или Жирков будут сидеть в запасе, а мы в чемпионате России будем смотреть на кого. Вот на кого, кто сейчас будет играть у ЦСКА на левом фланге. Вот я даже не представляю.
А, по-моему, Зика этого, Алана...
Загоева на левый фланг? Да. Ну, может быть и так. Чтобы найти место ему и Карвалью, может быть, или Карвалью может сыграть на левом фланге. Да, ну, это затыкание такой дыр вполне нормально для футбольного клуба. Но лучше Жирков будет играть в чемпионате России, чем сидеть в Челси, ну, условно говоря, на лавке, если ему предстоит такое сидеть.
Но это кому лучше? Ему? Не уверен. Хозяевам Челси тоже не уверен. Они купили, имеют полное право держать в запасе.
Ну, это представь себе, что все актеры лучшие у нас собрались в Амхате. И все играют 2-3 состава. Гамлет, значит, первый состав, нам условно говоря, Миронов, Машков, я не знаю, Маковецкий. Все играют Гамлет. И
это должно, играет один. Это должно подстегнуть хозяев и владельцев других театров вбухать больше денег, чтобы они тоже имели у себя звезд.
Ну,
это конкуренция, это рыночная экономика, Леша. Она и в спорте, такая, и в культуре.
Ну, у кого есть такие деньги? Я же говорю, что экономически это никак не обосновано. Если бы были нам представлены какие-то материалы, что вот заработано то-то-то, и так-то потрачено. Этого же нет.
Значит, со временем останутся 10 футбольных клубов и один театр в Москве.
Ну, вот это не хотелось бы все-таки. Хочется хотя бы 5 театров, чтобы было и Линком, и Таганка, и МХАТ, а то будет один МХАТ или одна Таганка.
Ну, хорошо, пока по телевизору еще показывают и английский, и испанский футбол, нам будет чем наслаждаться. Уже почти 9 часов и 58 минут, впереди информационная программа «Эхо». Напомню, что почти весь следующий час у нас будет посвящен памяти Василия Павловича Аксенова. Мы с вами поговорим и с его коллегами-писателями. Ну, а до конца часа этого еще о погоде успеем.
Разворот. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
9:58 в Москве и о погоде, как обычно, в это время. В городе сейчас уже 14 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду, или же 4 километра в час. Добавлю, что сегодня обещают нам до плюс 20
преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Прогноз сохранил свою стройность со вчерашнего дня и предопределяет нам и завтра тоже безосадочную погоду. А впрочем, на западе области возможны кратковременные дожди, начиная с завтрашнего дня, температура до 24 градусов тепла. Дожди будут уже не только на западе области с четверга, когда в городе будет до 26 уже выше 0, в пятницу тоже ожидается дождливая погода и дальнейшее потепление до 28, и, наконец, в субботу 21-26, кратковременный дождь, облачно с прояснениями. Наверное, тяжело будет переносить такую жаркую и вместе с тем влажную погоду. Самым холодным 7 июля было в 1894 году, плюс 5 градусов, самым жарким в памятном 972-м, но помните, когда горели болота в Московской области, торфяные, плюс 35 тогда было 7 июля. А в прошлом году в этот день 21 градус до этой отметки поднялась температура. Ну и добавлю, что сегодня Иван Купала. Иванов день пришел, траву собирать пошел. Кстати говоря, и какие-то особенные папоротники ищут в этот день. Отдыхают на природе. Не знаю уж, будет ли у нас с вами возможность в середине рабочей недели прибегнуть к этим увеселениям.
Разворот.
10:35. Еще раз напомню новость, которую передал канал «Культура». Прощание с Василием Аксеновым в Москве пройдет в этот четверг, сегодня вторник, да, 9 июля. Начнется оно в Центральном доме литераторов в 11 часов. Сегодня должна стать известна место, где будет похоронен Василий Павлович.
Ну, решать, конечно, наверное, близким родственникам, но мне кажется, что он должен быть, ну, достоин того, чтобы быть похоронен Новодевичем, ну, где-нибудь в значимом для страны месте.
Сейчас у нас на связи по телефону из Франции писатель Анатолий Гладиль. Анатолий Тихонович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот перефразируя одного из героев московской саги, западного корреспондента Рестона, который там провокативный вопрос задавал, я бы так спросил. Что вы считаете главным достижением Аксенова за полвека его творческой деятельности?
Вы знаете...
А может быть, не только творческой деятельности, он был гражданином.
Вы знаете, что я думаю, что я на ваш вопрос отвечу несколько по-другому. Я думаю, что Аксенов, в общем, не признан еще писатель, как ни странно. Потому что этому помешало вот признанию Аксенова, помешала его огромная слава, которая на него свалилась в молодости, понимаете? И это ему многие простить не могли. Я просто сейчас хочу процитировать письмо, мне письмо от Сергея Довлатова. Это, так сказать, из моего архива, и пока были живы заинтересованы лица, я его, естественно, не цитировал, только в последней книге я его процитировал. И он писал о людях, в общем, талантливых, что вот чувство зависти, которое было к Аксенову, что это очень серьезное чувство, и он писал про себя, ну и я так думаю, или почти так, и ненавижу себя за эти чувства. Далее цитирую. «Поразительно, что и Бродский, фигура огромная, тоже этим затронут. Достаточно увидеть его с Аксеновым. Все те же комплексы, чувство мальчика без штанов по отношению к мальчику в штанах. Хотя, казалось бы, Иосиф так знаменит, так прекрасен, а подобреть не может». Понимаете, теперь, возвращаясь... вот к вашему вопросу. Понимаете, вот у меня такое ощущение, что никто не напишет, что умер великий русский писатель. Понимаете? А Аксенов был великий русский писатель. Понимаете? Дело в том, что... Вот я говорю как профессионал, понимаете? Он... Вот в русской литературе, теперешней русской литературе, писал лучше всех. Понимаете, по стилю. Недаром одна его книжка называется «Новый сладостный стиль». Понимаете, это, когда я говорю такие книги, вещи, я не говорю, что допустим, все его книги прекрасны, все его книги равноценны. Нет. Но я говорю, что вот владел пером, владел русским литературным языком Аксенов лучше всех. Он вот это вырабатывал вот все последние годы. Понимаете? Его работоспособность была совершенно фантастическая. В наши, скажем так, не совсем юные годы писать по книге в год, это, поверьте мне, это не то что достижение, это какой-то рекорд. Причем у Аксенова это не было сверхзадачи. Он просто, он жил этим, понимаете? Письменный стол для него было, ну, в общем, радость. Это тоже совершенно потрясающее, удивительное свойство у писателя.
Анатолий Тихонович, а скажите, пожалуйста, как его воспринимали не в России, скажем так, за пределами Родины?
Ну, понимаете, я же сам читал эти все у моего английского, который, в общем, очень незначительно достаточно для того, чтобы читать эти заголовки, понимаете. Ведь я сам читал в «Нью-Йорк Таймсе» эти статьи, которые, когда Аксенова называли «Лев Толстой советского периода». «Лев Толстой», точнее, «Лев Толстой сталинского периода». Вот так вот его, понимаете. Хотя он не был, скажем так, он был писателем, он был известным писателем для узкого круга, но это в Америке понятно, что это, кстати, он был только для интеллектуалов, понимаете. Но вот такое вот было к нему отношение.
И вы знаете, еще такой вопрос. Вот когда человек вот тогда уезжал на Запад, ну вот эта волна, конечно, того, что человек уехал, она, как правило, поднимала интерес к тому, что он пишет. А вот когда волна спала, интерес остался? Остался ли понимание, что это великий писатель?
Понимаете, дело в том, что, как правило, вернуться на свои круги, это не удается никому. Понимаете, вот удалось только Аксенову. Понимаете, он нельзя сказать, что сейчас, конечно, так сказать, в общем, его знают так же, как в молодости, но просто сейчас нельзя сравнить количество людей, которые читают книги, как читали книги лет, скажем, 30-40 тому назад. Это просто несопоставимые вещи, понимаете. Это культура чтения просто сейчас уходит. Но это другое дело, понимаете. Но для читателей, для русских читателей Аксенов вернулся. Понимаете, вот что поразительно. Вот это вот его достижение. Понимаете? Он сделал невозможное. Это тоже, так сказать, совершенно феноменальное, так сказать, что сделал Аксенов.
Анатолий Тихонович, а какой период творчества Аксенова для вас наиболее значим? Начало 60-х, рубеж 70-х, 80-х или то, что он писал в 2000-х? Потому что это, в общем, разное настроение, это разные
разное,
стили.
Это совершенно разное, понимаете. Писатель не может быть один и тот же, понимаете. Аксенов менялся, но вот очень интересно, что именно последнее время, то я не хочу уходить, ну, так сказать, в литературные, в профессиональные, как говорится, стороны вопроса, понимаете. Для него было важно вот стиль, выработать стиль. Ведь я буквально его, ну, дословно цитирую. Он, не помню сейчас из какой книги, но из одной из последних книг, что я, цитирую его, я говорю своей руке: ты рука свободного человека, ты пиши так, как ты хочешь, ты, так сказать, я тебя ничего не насилую. Понимаете, вот он вырабатывал вот этот вот свой вот новый радостный стиль. Понимаете, это очень важно для вообще для литературы, для писателя, вот, ну, иметь человека, который является флагманом, показывает, как надо писать. Вы понимаете, вот, допустим, чуть-чуть я иду в сторону. Допустим, есть классическая русская литература. Вот, очень много. Вы за меня перечислите великих русских писателей. Но если вот сейчас вот отойти в сторону, то лучше всех по-русски писал Иван Бунин. Понимаете, лучше всех писал. Но сейчас это уже, ну, как вам сказать, это уже, так сказать, Это уже история, это уже не современная литература, это уже, так сказать, так уже сейчас это будут читать только, так сказать, или профессионалы, или, так сказать, уже вот, ну, так сказать, ученые, или, так сказать...
Чего же вы так думаете? Бунин, равно как и другие писатели начала века, те же самые Олеша и Катаев и так далее.
Но другое дело, что теперь и Василий Павлович стал историей.
Да.
Знаете, вот я просто хочу сказать, вы меня спросили, вот возвращаясь, ведь долго, так сказать, крутил, чтобы ответить вам вот на вопрос, что главное достижение? Главное достижение Аксенова, вот это вот открытие, новое открытие, так сказать, в литературном стиле, опять же повторяю, в литературном русском стиле, потому что нельзя забывать при том, что Аксенов очень переводился, очень много переводился, так сказать, и на английский, и на французский языки, я перечисляю основные, так сказать, во всех частях, которые я могу следить. Вот, тем не менее, поймите, уже я, живя на Западе, понимаю, что все эти переводы, это, в общем, конечно, это, в общем, почетно, интересно, но это все ничего не значит. Главное, писатель – это для своей родины. И вот то, что вот Аксенов сделал открытие в современном русском литературном языке, вот это главная его заслуга.
Спасибо за то, что поговорили с нами. Это был Анатолий Гладилин, писатель по телефону из Франции. Лев, ты спрашивал, как там насчет молодежи?
Да.
Ну вот нам пишет Саша из Ростова. Я человек молодой, и Аксенов мне представляется современным писателем. Первое, что у него прочел, как раз вот новый сладостный стиль.
Ну и, слава богу, хотелось бы, чтобы было побольше таких, Саша. Я просто подумал, надо ли... Хотел спросить Анатолия Тихоновича, но не успел. Надо ли изучать Василия Павловича в школе?
Надо. Хотя последствия могут быть, знаешь, тут Ирина из Эстонии, пишет. А у нас в классе двое ребят после прочтения «Звездного билета» решили убежать из дома, работать на рыболовецком судне, их поймали в Эстонии.
А может быть, Ирина уже взрослый человек и вспоминает свое детство.
Ну, вполне возможно. Да. Но романтическим духом и многие его повести и рассказы, конечно, пронизаны насквозь это. Но еще раз напомню, что по данным радио или телеканала «Культура», прощание с Василием Аксеновым пройдет в Москве, в Центральном доме литераторов, в ближайший четверг, 9 июля. Начнется оно в 11 часов. Ну, а место похорон Василия Павловича определится, видимо, сегодня позднее.
Эхо Москвы.
Последние экономические новости.
10 часов и 46 минут в Москве. Еще раз добрый день. Российский рубль на открытии торгов начал постепенно снижаться по отношению к обеим основным валютам. Подробнее о ситуации на российском валютном рынке расскажет аналитик ММВБ Денис Гейнц.
Сегодня на торгах валютного рынка на Московской межбанковской валютной бирже наблюдается плавный рост курса доллара и евро по отношению к рублю. По состоянию на 10 часов 40 минут московского времени сделки по доллару США расчетами завтра заключаются на отметке 31 рубль 47,5 копеек за 1 доллар. Это чуть больше, чем на 1 копейку превышает средневзвешенный курс понедельника. Сделки с единой европейской валютой расчетами завтра заключаются на отметке 43 рубля 87 копеек за 1 евро. Это примерно на 4,5 копейки выше средневзвешенного курса понедельника. Активность участников умеренная. Суммарный объем сделок составляет около 3 миллиардов долларов.
Индекс ММВБ вырос на открытии торгов. Индекс РТС начал день на уровне закрытия понедельника. Об этом свидетельствуют данные бирж. На 10.35 по Москве индекс ММВБ укрепился почти на 1%. Индекс РТС начал день на уровне закрытия на минувшего дня. Отметка 921.45. Нефтяные цены выросли сегодня на мировых товарных рынках. Тем самым продолжавшаяся в предыдущие 4 торговые дня тенденция к существенному падению цен на нефть сменилась на противоположную. К 10.15 в Лондоне цена барреля увеличилась на 23 цента и достигла уровня 64.28. К этому часу на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи за баррель давали 64.26 долларов. Здесь рост цены составил за сегодня уже 21 цент. Ну и напомню, что накануне в Лондоне баррель потерял почти 1,5 доллара от своей цены, а в Нью-Йорке свыше 2,5 долларов. Основные индексы на токийской фондовой бирже биржи, второй в мире после Нью-Йоркской по объему операций. По результатам утренней сессии изменились сегодня незначительно по сравнению с понедельником. Игроки на бирже проявляют осторожность и не предпринимают резких шагов, ожидая новых данных о положении в американской и китайской экономиках, которые будут обнародованы на этой неделе. Индекс Никей снизился сегодня на 0,2%. Мы следим за развитием событий.
Ну что, реклама?
Перемена климата, кондиционеры снижают иммунитет и могут безнадежно испортить отпуск. Всего одна таблетка Амексина в неделю укрепит иммунитет и поможет защититься от респираторных вирусных инфекций. Амексин. Удобно взять с собой. Амексин. 125 миллиграммов. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворачивайтесь в марше!
10 часов 49 минут и продолжаем экономическую тему по материалам сегодняшних газет.
Я начну с газеты «Ведомости». Банки дали капитальную течь. Как пишет газета, российские банки в мае впервые за многие годы сократили собственный капитал на 20 миллиардов рублей. Капитал будет таять медленно, считают эксперты, но долго.
Ну, на самом деле,
оптимизм.
То, что банки проедают собственный капитал, этого следовало ожидать в условиях кризиса, даже несмотря на то, что государственное финансирование в виде правительственной и от госбанков поддержки было очень-очень серьезным. Ну, может быть, мы озвучим этот топ-20 банков по снижению капитала, который газета «Ведомости» публикует. Только, друзья мои, не следует это рассматривать как повод немедленно бежать, снимать вклады, закрывать там кредиты и прочее.
Долго. Все будет хорошо.
Да как Федор Иванович спросили Сухова, ты как, это сразу тебя пристрелить или хочешь немножко помучиться? Лучше, конечно, помучиться, сказал Федор Иванович.
Ну, в газете «Ведомости» найдете все 20 банков, которые вот лидируют по снижению собственного капитала. Ну, а я процитирую первую десятку. Тут уверенно так лидирует Кит Финанс. На втором месте Альфа-банк. На третьем месте Росбанк. Потом ИНГ Банк Евразия, Юникредит Банк, Урса Банк, Банк Москвы, даже муниципальный, Северная Казна, Россельхозбанк, Уралсиб. Это первая десятка, остальные найдете в сегодняшних «Ведомостях». Это, напомню, те наши кредитные учреждения, которые по итогам мая этого года потеряли максимальный объем собственного капитала. Но в целом они еще там устойчивы,
да нет,
в порядке.
Да нет, нормально все, конечно. А еще одна публикация, она довольно небольшая, но мне кажется, довольно значимая. Это в рубрике «Металлургия». В тех же «Ведомостях», как дорожает сталь. Поскольку с Сан Санычем разговор шел об автомобилях.
У классика, помнится, как-то иначе выглядела,
да,
ситуация с металлом.
Как закалялась, да. А тут как дорожает. А, так вот, стали производители Европы и США в этом месяце подняли цены на прокат на $50 и более за тонну. Это сообщил Wall Street Journal. Как пишут «Ведомости», «Северсталь», владеющий в Северной Америке, между прочим, мощностями по выпуску 12 миллионов тонн стали в год, повысила там цену горячекатанного листа до $500 за тонну, а холоднокатанного до $620 за тонну, оцинкованные стали до 640. Об этом сообщили представители «Северстали». К увеличению экспортных цен готовятся металлурги в России. В августе НЛМК...
Так мы радоваться должны, я так понимаю.
Мы должны радоваться, да. Но цена на автомобили будет, естественно, тоже расти. Поэтому учтите. В августе НЛМК планирует поднять цены за горячекатную сталь примерно на $100 до 550 за тонну. Это пишет.
То есть выигрывают либо сырьевики, либо производители.
Ну и государство в целом, поскольку будет продавать стали.
Это конечно.
Конечно. Вот такие вот цены вернутся на средний уровень 2007 года, отмечают аналитики, в частности, Deutsche Bank, Ольга Окунева. Для металлургов это было бы неплохо. Как дорожает сталь? Это газета «Ведомости».
Даже можно перефразировать, как дорожалась сталь.
Как дорожалась сталь. Опять же, та же «Ведомости», частный приток публикации после трех кварталов чистого вывоза капитала из России, Центральный банк зафиксировал по итогам апреля-июня чистый приток в $7,2 миллиарда. Так что резервы, как пишут аналитики, немножко восстанавливаются.
Такой вот. Там же говорили, что приток. Если цена на нефть больше $50 за баррель, то, соответственно, и резервы тоже начинают расти.
Но, с другой стороны, как пишет газета, сейчас я скажу, какая, которая называется «Московский комсомолец», денежные потоки повернули на Запад. Впервые граждане перевели из Российской Федерации в Швейцарию и США денег больше, чем в страны СНГ. Вот итог первого квартала вызвал на рынке денежных переводов такой легкий шок.
Подождите, у нас что теперь, гастарбайтеры из Западной Европы, что ли?
Я все расскажу. Главное течение трансграничных переводов поменяло русло. Из-за падения доходов трудовых мигрантов объем переводов в дальнее зарубежье почти в 3 раза превысил объем переводов в страны СНГ.
Мусью плитку положишь, да?
Да. За январь-март из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья отправили 3,34 миллиарда долларов. В основном это Швейцария, Китай и США. А в страны СНГ только 1 миллиард 562 тысячных, ну вот, в общем, да, миллиарда долларов. Вот такие цифры.
Ну что, наши бизнесмены в очередной раз показывают, насколько они мудрые люди и понимают, что тут держать деньги свои, особенно когда к тебе там доктора могут прислать, особого смысла не имеет.
Про докторов, кстати, тоже сегодня пишут. В частности, про Мечел.
Но не только про Мечел. Раньше-то была одна, типа, угольная компания, а теперь ко многим могут прислать, это тоже ведомости были.
Да, доктора. А по поводу, так сказать, ума наших бизнесменов, вот Уговодородный консорциум, это публикация в газете «Время новостей», имеется в виду Угачевец, крупнейшие нефтяные компании России займутся освоением венесуэльских месторождений, что, в общем, достаточно, наверное, прибыльно. Ну, а если говорить так общо, то затраты в это дело и окупаемость напрямую зависят от устойчивости режима Угачевица. Поэтому, так вот, если логически рассуждать, то крупнейшие нефтяные компании России будут способствовать, как это, усидению Угачевица на своем месте. Вот.
И его процветанию. Дай бог ему здоровья и долгих лет.
Да.
В газете
хотел сказать жениха хорошего, но как-то осёкся.
В газете «Газета» материал под названием «Молочная война перерастает в комбайновую». То есть у нас есть еще один повод обидеться на Белоруссию, но, с другой стороны, понятно же, что почему, если мы дотируем и защищаем автопроизводителей российских, почему мы не защищаем комбайнопроизводителей от белорусского якобы демпинга?
Вот, но президент Путин обещал, что там будут разбираться с этой историей. Кстати, премьер Путин, извините. Кстати, о премьере Путине и о...
Здравствуй, дедушка Фрейд.
И в антикризисных мерах. По крайней мере, в сфере продовольствия, надеюсь, у нас все хорошо после того, как премьер понижал цены в одном московском супермаркете. Тут информагентства передают меню, которое сегодня в Новоогареве на деловом завтраке Владимира Владимировича и Барака Обамы.
На первый сапог.
Это да. Сапог был, наоборот, на горячее, вместе с чаем. Как сообщили журналистам в правительственной пресс-службе, начался завтрак с копченой белуги с оладьями и мармеладом из клюквы. А затем Путин и Обама отведали яйца с черной икрой. Это традиционное русское блюдо, ответили в пресс-службе на вопросы удивленных российских же журналистов.
Какие яйца, прости?
Яйца с черной икрой и сметаной.
А, ну, в смысле куриные. Же мало, может, русины.
Вареные.
Рыбьи яйца. На горячее собеседникам подали пельмени из перепелки, а закончилась основная часть завтрака киселем из вишни и мороженым из домашней сметаны. Кто-нибудь ел мороженое из сметаны?
Нет, я не ел, но
это
я
только... традиционное русское блюдо.
Не русские вы люди здесь собрались.
Нет, конечно. Я представил себе объем съеденного, а есть пармезан в конце. Чтобы не было несварения. Это ужас, так столько съесть-то.
Потом на террасе для российского премьера и американского президента были накрыты столы с бубликами, пряниками и сушками. Однако гвоздем, естественно, чайной программы стал самовар, который раздувал кирзовым сапогом, одетый в русскую традиционную косоворотку, специально приглашенный для этого
специалист. Яловые не смогли взять, что ли?
Какие яловые сапоги у крестьян?
Порадуемся за нашего премьера и американского президента, хотя бы у них антикризисное меню.
Вот новый разворот.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Журнал «Русский Ньюсуик». Читайте в свежем номере. Старые песни о главном. Из перезагрузки российско-американских отношений ничего не выходит. Барак Обама уедет из Москвы ни с чем. А также водка, бензин и сигареты подорожают. Журнал «Русский Ньюсуик» в продаже с 6 июля.
Если вам от 18 до 55 лет, приглашаем вас пройти бесплатную экспресс-диагностику сердца на кардиовизоре. Всего за 10 минут специалисты выявят риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Предварительная запись ежедневно с 10 до 11, начиная с 4 июля.
Потратьте на себя несколько минут и убедитесь в том, что вы здоровы.
Акция пройдет на ВВЦ в павильоне номер 5 с 4 по 12 июля сего года.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Но все-таки то, что происходит в Новоогареве, не может не вызывать удивления, радости и восхищения. Мы упоминали уже про самовар, и вот именно на него обратил внимание Барака Обамы российский премьер в самом начале беседы, когда подвел американского гостя к окну и показал самовар, который стоял на столе, покрытый русской шалью. «Мы подготовили для вас завтрак в русском стиле». Американский президент в течение некоторого времени с восхищением наблюдал, как в кавычках «русский мужик» раздувал сапогом самовар, а затем обратил внимание на красивый вид, который открывался из окна резиденции Новоогарёва, и поблагодарил Владимира Путина за то, что тот организовал такую хорошую погоду. И тут, кстати, пришло уже заявление штаба военно-воздушных сил России. Оказывается, ВВС не разгоняли специально облака к визиту Обамы. Наверное, Путин наколдовал.
Нет, просто на сей раз гидрометеобюро не ошиблось в кои-то веки. Но, видимо, могут работать, когда захотят.
Но сейчас хорошая действительно погода. В Москве ярко светит солнце, на небе нет ни облачка, а температура?
Температура сейчас уже плюс 15. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 55%. Обещают нам сегодня до 20 градусов тепла, преимущественно без осадков, переменная облачность. Завтра еще один безосадочный день нас с вами ожидает. Разве что не повезет жителям запада Московской области, где возможен кратковременный дождь. Завтра до 24 градусов тепла, потепление на этом этим не ограничится. 26 будет в четверг, 28 в пятницу и в субботу снова 26, причем три вот этих дня, 9, 10 и 11 июля, все-таки могут быть дождливыми.
Спасибо Бараку Обаме и Владимиру Путину за хорошую погоду. Встретимся вновь в утреннем развороте на Эхе завтра после 9.
Счастливо!